Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры Надежды Любой, матери Софии, поселка Кокошкино. Моими помощницами сегодня будут ученица нашей воскресной школы Анна Васильева.
Здравствуйте!
И ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте!
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы благодарим этих добрых людей. И сегодня мы продолжаем с вами тему притчи. Сегодня я хочу с вами поговорить о двух евангельских притчах. Это притча о двух сыновьях и притча о купце, ищущем хорошего жемчуга. И также вы сегодня нам прочтете или расскажете свои притчи, которые были вашим домашним заданием. Ну что ж, с какой начнем? Я предлагаю начать вот с такой притчи. Очень короткая, но очень интересная. Притча о послушании. Она нам поможет дальше раскрыть эту тему и в остальных притчах. Однажды преподобный старец пришел к своему наставнику. Этот, увидев ученика, взял сухое дерево, посадил его в землю и сказал своему ученику: «Вот тебе послушание. Каждый день поливай это дерево до тех пор, пока оно не принесет плод от себя». Ученик исполнил волю своего учителя и 2 года поливал посаженное дерево. На 3-й год оно ожило и дало плод. Тогда старец снял этот плод, принес его в церковь и сказал братьям монастыря: «Приидите и вкушайте этот плод послушания». Вот такая интересная притча. Ну что, кто возьмется порассуждать на эту тему? О чем эта притча? Евдокия, да, попробуй.
Это притча о том, что надо слушаться Бога, что вот Господь тебе сказал, вот делай вот так-то каждый день. И ты должен делать это регулярно.
А как
день.
Господь тебе сказал?
Ну, через молитву, как бы через, например, какого-нибудь нищего, если вот он может же быть кем угодно.
Так, нет, я ничего не понял, если честно. Это чтобы Господь тебе напрямую сказал, но это надо быть минимум, да, святителем, может, Николаем, Серафимом Саровским, там, или пророком Ильей, или древним пророком. А мы-то как узнаем, что Бог нам сказал? Откуда мы это берем, волю Божию? Откуда мы ее знаем?
Через священников,
через родителей.
Да.
Ну, а основной наш источник-то какой?
Родители.
Родители источника, еще какие-нибудь?
Евангелие.
Конечно. Из церковного учения, из священного писания, священного предания. Вот где мы черпаем волю-то Божию. А уже если наши родители тоже верующие люди и живут по вере, то мы прислушаемся к их совету, потому что часто Господь через них учит нас и вразумляет, как надо жить, как правильно поступать. Правда же?
Да.
И благоразумен тот, кто слушается, во-первых, Бога, а Господь волю свою изложил через церковное учение, значит, кто слушается церковь, да, священников, священноначалие вообще, тот поступает правильно. Кто поступает по Евангелию, да, живет по заповедям Божьим, тот всегда поступает правильно. Да? кто слушается своих родителей, дети, особенно благочестивых родителей, которые тоже живут церковной жизнью. Понятно?
Да.
Кто слушает своих наставников, учителей, старших, слушается всех, кто желает им блага. Да? Вот тогда человек поступает правильно. И вот тогда такой человек приносит плоды. А что мы подразумеваем под плодами? Что это за плоды? Что за плоды? Ради чего мы живем-то? Ради чего мы трудимся и слушаемся Бога, наставника, родителей?
Ради вечной жизни.
А какие плоды вечной жизни? Что это за плоды такие? Как мы их называем?
Наши дела, поступки.
Так, добрые дела.
Добрые дела. Еще мы их называем добродетели. А, правильно, добрые дела мы называем добродетелями. Именно те добродетели, которые необходимы для спасения души. Для того, чтобы человек соединился с Богом. И не только после смерти, но уже и здесь при жизни. Что и делали угодники Божии, преподобные отцы и святые люди. Они здесь, на земле, старались угодить Богу так, чтобы Господь очистил их от греха, и чтобы они уже грех не совершали, а только пребывали в благодати Божией, в молитве, в смирении и покаянии. Понятно, да?
Да.
Вот такую силу имеет послушание. Сначала мы начинаем свой путь просто с послушания воли Божией, Матери Церкви, своим родителям и наставникам. Когда мы вырастаем, мы, приучившись себя слушаться, уже легче побеждаем грех и плохие наклонности, привычки. Уже нам легче разобраться, где добро, а где зло. Согласны со мной?
Да.
Да.
Ну что ж, молодцы. Давайте теперь мы поговорим о притче о двух сыновьях. Эта притча написана в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 28 по 31 стих. Я вам ее прочитаю. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Вот такая интересная притча, и она хорошо перекликается с тем, о чем мы говорили до нее. Кто готов порассуждать на эту притчу? Анечка, как ты думаешь, о чем речь в этой притче?
Когда отец подошел к одному сыну и попросил его пойти помочь работать в винограднике, то он отказался. Ну, конечно же, отец расстроился, а сын, к которому он подошел и попросил, он потом раскаялся и, почувствовав свою вину, попросил прощения у своего отца и пошел работать. А второй сын сказал: „Сейчас иду, там вот как наше сейчас, иду сейчас работать“, но так не пошел.
Так и не пошел. Не напоминает ничто такая ситуация, нет? Дома так никто себя не ведет, да? Попросит его: „Папа, Анечка, иди помой посуду“. Анечка: „Сейчас иду“. И все, потом заигралась Анечка, и все. Или мама Евдокию попросила, да? „Евдокия, иди приберись в комнате“. „Сейчас пойду приберусь“. И потом комната так грязная, день, два, три стоит. Евдокия занимается своими делами. Да и так каждый из нас. Почему? Потому что у нас нет элементарного послушания ни Богу, ни родителям. Да? Вот, и грех наш, он нами владеет. Но вот смотрите, как мудро поступил первый сын. Что он? Он сказал: „Не пойду“. То есть он поддался своему первому настроению. Да? „Не хочу“. У нас часто так бывает, когда кто-то нас о чем-то просит, у нас первая реакция — отказать.
Да.
Или первая реакция возмутиться, или сразу себе сказать самому, ой, мне это не хочется делать, мне это не интересно.
Почему я?
Или почему я начинать, особенно если в семье много детишек, да, начинает, а почему я, почему не он? И каждый, значит, старший на младшего начинает перекладывать, да, просьбу от родителей. Но никто не хочет, нет у нас первой мысли пожертвовать собой сразу. А почему я, а не он? Да? Или почему он должен это делать, а не я, наоборот? Вот это же более правильный ответ, да? То есть, наоборот, стараться других как-то освобождать от каких-то трудов, а на себя больше брать. Вот старец Паисий Святогорец, он рассказывал про свою жизнь, особенно когда он служил в армии. Он служил во время войны радистом. А рация, так, из-за того, что там были аккумуляторы, она была очень тяжелая всегда. И вот, и он видел, как его напарнику тяжело, и он всегда говорил, давай я понесу рацию, чтобы тебе было полегче. И старался сам носить как можно дольше, потому что это было тяжело. И чтобы напарник его как можно больше отдыхал. Или вот, говорит, часто кто-то бегал, особенно кто был рядом со своим селом, бегал домой, ну, в увольнение. А в армии же принято в нарядах стоять, часовым там, вот. И всегда старцы просили, а постой за меня в карауле, а то мне надо сбегать там туда-то, туда-то. И он часто стоял в карауле, старался как можно большим людям помочь, да, чтобы их освободить от каких-то тяготой военной службы. И, ну и вот так вот во всем. Поэтому мы должны тоже себя стараться приучать. Даже у нас, если появилось вот это первое желание, да, не помочь, не сделать, да, мы должны сами себе сказать, я нехорошо поступил, да, я нехорошо подумал, все-таки надо сделать, если родители просят, значит, это необходимо, это надо. Да, вот так вот, просто покаяться, про себя попросить прощения у Бога, можно у родителей, можно просто про себя, да, если ты еще время немного прошло, постараться выполнить то, что сделал, то, что тебя попросили. Согласны со мной,
ребята? Да.
А вот поведение второго сына, да, давайте посмотрим. Тоже очень интересно, тоже часто бывает, и за собой мы такое можем заметить, правда? В чем оно? Он говорит, да, сейчас пойду. То есть он проявил рвение такого, что он такой вот послушный весь из себя. Да, то есть все успокоил отца, я сейчас пойду, я сейчас все сделаю, как ты говоришь, все. А сам пошел каким-то, занялся другими. Отец-то подумал, что он пошел, а он занялся своими делами и забыл об этом, и не пошел никуда. А и даже, видимо, не показывался. Вот это тоже очень такой, не очень хороший поступок, да. Часто и у нас так бывает. Да-да, я сейчас пойду. Ну, и потом забываем по своей безответственности, да, и так далее. Хорошо, какой духовный смысл мы можем приложить к этой притче? О чем говорил Христос иудеям в этой притче, как вы думаете?
Ну, Бог, Он говорит нам, как бы передает через что-то, через Евангелие, через родителей, через старших сестер и братьев, нам что-то сделать.
Нет, нет, я имею в виду духовный смысл. То есть, о чем именно говорил Христос? Он же говорил о иудеях.
А.
Правда? То есть, он говорил именно иудеям. Что сделали иудеи? То есть, Господь посылал им пророков. Господь дал им пророчество о Христе. Да? Господь приготовил для них Царство Небесное и сказал, войдите в славу мою, да, войдите в радость мою. Им надо было только одного, принять Сына, принять Христа за Мессию, за Сына Божия, принять Его учение и войти в радость Божию. Они и сами-то жили по закону, они старались все-все-все выполнять, как положено. Все до буковки. Вот фарисеи, они чем славились? Тем, что они выполняли все-все-все по закону, как положено. Часто выполняли на людях, чтобы люди видели, какие они праведные, как они все правильно делают. Да? Книжники были умны, они все-все знали, весь закон. Все знали. Но, когда дошло до дела, когда надо было, да, отвергнуть ветхое, что-то свое, личное, когда надо было принять Сына Божия, принять Мессию, тут они отступились,
да,
от Бога.
Да.
То есть они сначала как бы своей жизнью показывали, что мы идем, к отцу и хотим сделать так, как отец говорит, но потом они предали. А что получилось с теми, кого считали людьми падшими, людьми, которые недостойны иудеев? Это блудницы, да, язычники, мытари. Кто такие мытари, помните? Ну, это те, кто собирал деньги для римлян. Таких вообще иудеи ненавидели, они считали их предателями. Да? И вот эти-то люди, когда Христос пришел и ел с ними, и пил, и по-доброму к ним относился, с любовью, и призывал их бросить грех и начать жить для Царствия Небесного, принять Сына Божия, эти люди с радостью приняли и вошли в радость Божию. То есть те, которые сначала своей жизнью сказали «не хочу», «не буду», да, вот эти люди, наоборот, стали первыми, кто пошел за Богом, за Христом. Вспомните из ближайшего окружения, кто, какая женщина была вот из таких, из грешников. Еще про нее в Евангелии написано: «И изгнал Господь из нее 7 бесов». Не помните? Мария Магдалина, равноапостольная. Про нее же написано: «Изгнал Господь из нее 7 бесов». То есть, видимо, она тоже страдала какими-то грехами, да, и покаялась пред Богом, попросила, увидела его любовь к людям, да, сердцем почувствовала, что это Господь, примкнула к нему, попросила его о помощи, и он с радостью исцелил ее, изгнал ее из нее бесов, которые ее мучили. И так многих, вспомните, сколько бесноватых исцелял Господь, да. Помните, в Евангелии написано о мытаре Закхее, который был маленьким ростом, когда увидел, что Христос должен проходить, он залез на дерево, чтобы его увидеть. И когда Христос проходил мимо него, говорит: «Закхей, слезай с дерева, ибо я хочу прийти в дом твой». И он так сильно обрадовался, потому что действительно люди-то его никто не любил, если у него маленький круг общения был. А тут сам Христос захотел к нему в дом войти. И он так обрадовался, и когда прибежал домой, и быстренько там, видимо, соорудили какой-то стол, накрыли все, слуги. Это же богатые люди были, мытари, у них было много слуг. И он принял Христа, и он, видимо, сердцем почувствовал вот эту радость богообщения. Да, насколько он был счастлив в этот момент. И он так был счастлив, что он какие слова сказал. Говорит: «Господи, если я кого чем обидел, да возвращу четверицею». То есть, представляете, если кто-то на него держит какое-нибудь зло, он всем отдаст вчетверо больше, чем взял. И всем половину своего богатства отдам нищим. То есть он, в принципе, раздал все. Да? Раздал все. И пошел за Христом, стал жить праведной жизнью. И весь дом его уверовал. Да? Весь дом пришел ко Христу. И много таких случаев в Евангелии описано, когда люди сначала жили во грехе, а потом становились праведниками. И Господь так многим говорил, когда исцелял их от греха, говорит: «Иди и больше не греши». И вот смотрите, к чему призывал-то Христос всегда людей? К чему? Вот к тому, что отец в этой притче, он призывает своих сыновей поработать в своем винограднике. То есть послужить Богу ради Царствия Божия. Вообще Христос пришел, чтобы призвать всех, кто желает, в Царствие Божие, в Царствие свое, в Царствие вечной радости и Божьей славы. Да? Ведь мы с вами помним, мы раньше это на уроках разбирали, что источник жизни, источник любви, источник счастья – это только Бог. Ведь Бог создал этот мир, да? Бог есть любовь, Бог есть истинное добро, счастье и радость. И познавшись Бога, можно познать вот это вот настоящее счастье. На земле его нет, оно есть только у Бога. Человек, который соединился с Богом и познал это его, тот познает и это счастье по той мере, по которой он восходит и идет праведным путем, путем своей праведной жизни. Понятно?
Да.
Вот так же и здесь он призывает обоих своих сыновей, таких разных. Один говорит: «Не пойду», и идет, другой говорит: «Пойду», и не идет. Это разные сыновья с разными характерами, Правда? Так же и люди многие. У всех разные способности, у всех разные жизненные какие-то позиции. Вот, кто-то ищет одного, кто-то другого. Но Господь всех призывает. И вот тот, кто поступил мудро, тот, кто, пусть даже он сказал, не пошел, но потом в итоге все равно пошел, за тех Господь очень радуется и всех их ждет. И вот Эбутих Господь очень сильно переживал. Ведь сколько лет он вел к тому, чтобы они приняли Сына Божия. Даже он им говорит в этой притче. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А ведь иудеи, они приняли пророка Иоанна все». Да? Как-то Господь даже и упрекал их, когда они задали ему вопрос, какой силой ты это делаешь? А он им что в ответ? А крещение Иоаннова от кого было? От Бога или от человеков? И вот тут они вошли в тупик. Потому что если бы они сказали, что крещение Иоаннова было от Бога, то тогда бы Христос и себя спросил, ну а почему же вы не верите Иоанну? Иоанн же обо мне говорил. А если бы они сказали от человеков, то их мы могли просто побить камнями, как еретиков, как грешников, потому что весь народ принял Иоанна как пророка великого от Бога. Понятно?
Угу.
И они сказали, что не знаем, вот так вот слукавили, не хотели ничего отвечать, просто лукаво солгали. Да? Тогда Господь сказал, ну и я вам не скажу, какой силой это делаю. А зачем говорить, если они лукавят? Что бы он им ни сказал, они все равно не приняли бы. Они все равно настаивали бы на своем. То есть вот это как раз он говорит о тех, о том сыне, который говорит вроде, я пойду, но сам не идет. То есть иудеи, они вроде считали себя праведниками, но к Богу не пошли. Да? И вот Господь дальше говорит, а мытари и блудницы поверили ему, то есть Иоанну. Простые люди, грешники, они услышали проповедь Иоанна и поверили ему, и уверовали в Сына Божия, в Иисуса Христа. Да? Вы же, и видев это, не раскаялись после, говорит Господь, то есть упрекает иудеев в этом, чтобы поверить ему. Ну вот такая интересная притча, да? Мы интересно на ней порассуждали. Я напомню, что в эфире детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. И моими помощницами сегодня в студии являются ученица нашей же воскресной школы Васильева Анна и ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Тебя.
продолжаем нашу тему притчи. Ну что, у вас есть какое-то домашнее задание? Прежде чем приступить к следующей евангельской притче, я хотел бы послушать, о чем хотите вы мне рассказать сегодня. Так, у кого какие притчи есть?
Я приготовила притчу «Бог везде».
Давай, хорошая притча.
Однажды старец шел со своим учеником по морскому берегу. Ученик почувствовал большую жажду и сказал старцу: «Отец, меня очень томит жажда». Старец, помолившись, сказал ему: «Напейся из моря. Морская вода сделает пресную», и тот ею утолил свою жажду. Но напившись, он налил воды в сосуд из предосторожности, чтобы иметь при себе воду, если снова начнет чувствовать жажду. Старец, увидев это, спросил: «Для чего ты сделал это?» Тот ответил: «Прости меня, я сделал это из опасения, что мне опять захочется пить». Тогда старец заметил: «Как здесь Бог, так и везде Бог».
Так, очень интересная притча, да. Давайте порассуждаем, о чем эта притча.
Это притча о том, что не надо сомневаться в Боге, что если Господь тебя напоил здесь, то Он и везде может тебя напоить, хоть из песка может пойти вода. Вот.
Совершенно верно. То есть притча о доверии к Богу.
Да, да? Доверие Богу.
Мы как-то на наших уроках говорили, да, что вера без доверия ничего не значит. Да? Ведь Евангелие говорит, что и бесы веруют и трепещут. То есть вера-то есть. Все знают, что Бог есть. Но если к Богу не стремятся, Ему не доверяют, то тогда какой смысл в твоей вере и в такой вере? Ведь, смотрите, если вся природа, вся земля, вся вселенная живет благодатью Божией, то есть Господь своей благодатью держит весь этот мир, как на руках. Да, мы с вами говорили, если Бог отнимет свою благодать у этого мира, то мир перестанет свое существование. Мир потихонечку умрет, он не сможет жить без Бога. Какое-то время, может, еще поживет, но потихонечку мир угаснет. Так же и вот человек же, когда душа выходит из тела, то человек становится мертвым, тело его уже никому не нужно, правда?
Да.
Так и здесь. Вот идет старец с учеником. Ученик захотел пить, обратился к старцу. Старец молитвой своей и верой помолился. И соленая вода, Анечка, стала какой?
Пресной.
Пресной, пригодной для питья. Да. Это чудо?
Да.
Конечно, чудо. А кто мог совершить это чудо? Неужели сам старец?
Нет.
Нет. Человек такого не может. А кто?
Бог.
Бог по молитвам старца и по его вере. Правда?
Да.
И что делает ученик? Он напился. И нет, чтобы ему подумать, что это чудо, что Господь по молитвам старцам в любой момент может для него сделать воду откуда угодно, как Дуня сказала. Правда?
Угу.
Он начинает набирать впрок. Не напоминает людей, которые, даже православных христиане, пытаемся что делать все время?
Да. Запастись.
Запастись, накопить.
Да,
чтобы у нас...
Еще в Ветхом Завете иудеи, когда Господь послал нам ману небесную...
И что с этой манной происходило?
Она в черви, она начала тухнуть, превращаться в черви.
Ну, сгнивала.
Да, она сгнила.
Становилась непригодной.
Да.
Да, совершенно верно. То есть Господь приучает нас во всем доверяться Ему. Этот весь мир полностью Ему подчиняется. И Он в любой момент может из чего угодно сделать что угодно, лишь бы была только у нас вера и молитва в Него. Поэтому бессмысленно нам что-то впрок на какой-то там запасаться, где-то закапывать, что-то куда-то копить. Бери ровно столько, сколько тебе необходимо, да, на этот день, ну, может быть, там чуть-чуть на следующий, чтобы рано там, если не надо тебе вставать, чтобы не выезжать в магазин и так далее. Но не надо там напасаться на года вперед. Да, какие-то...
Может, не знаю, что будет
совершенно
потом.
Совершенно не знаю.
Может, завтра уже и не будет.
Совершенно не знаем. В любой момент может человека не стать.
Да.
Вот, поэтому мы должны во всем доверяться Богу, как и в своей жизни, в духовной, так и в материальной своей жизни. И вот старец ему указывает: зачем же ты набираешь прок? Ведь в любой момент Господь везде, и в любой момент Он всегда с нами. И стоит его только попросить, Он ради нас сделает все, что необходимо. Правда же?
Да.
Где ж твоя вера? Зачем ты не доверяешь Богу? Ты же его этим оскорбляешь своим недоверием. Правда? Ну, вот тогда, наверное, ученик-то и вразумился. А зачем действительно?
Да.
И понял свою ошибку. Ну,
да.
Дай нам Бог, чтобы мы в своей жизни понимали свои ошибки вовремя, признавали их и исправляли их. Это очень сложно на самом деле. Потому что мы чаще всего руководствуемся своей собственной волей. Как мы хотим жить, как мы понимаем мир. И редко мы сверяем свою жизнь с учением церкви. Поэтому делаем очень много ошибок. Согласны со мной?
Да.
Да.
Хорошо. Еще какая притча у нас есть к обсуждению? Давай.
Ближайший путь к Богу.
Угу.
Ученик как-то сказал своему учителю: «Милый мой учитель, я не могу больше выносить, чтобы что-нибудь меня отвлекало. Как найти мне ближайший путь к Богу?» Учитель ответил: «Где путь труднее, там ты и иди. Бери то, что бросает мир, и то, и что делает мир, ты не бери, не делай. Иди противно миру во всех вещах».
Папа, иди отсюда, прочитай, иди.
«Иди противно миру».
Нет,
во всех...
раньше.
Где путь труднее?
Вот давай, учитель ответил.
Учитель ответил: «Где путь труднее, там ты иди. Бери то, что бросает мир, и что делает мир, ты не делай. Иди противно миру во всех вещах, и тогда ты придешь к нему ближайшим путем».
Да. Интересная притча. Как, Танечка, понимаешь эту притчу?
Ну, то есть, никогда не выбирай самый легкий путь. Если ты будешь выбирать путь труднее, то он будет поучительнее, ну... Ты,
а если путь труднее и неугоден Богу? Речь-то о чем идет? Чего просит ученик? Он совета просит, как ему кратчайшим путем прийти к Богу. Да? Вот смотри, мы живем в этом мире. Этот мир полон самого разнообразного. В наше время, да, он особенно полон всяких соблазнов. Вот возьми даже для детей, да, компьютеры, там, интернет и так далее, какие-то вот дискотеки, там, какие-то ночные клубы, там, ну, много-много-много всего, что нас тянет к развлечениям, да, что нас отрывает от жизни какой-то сосредоточенной, от жизни более правильной, от жизни более полезной. Согласна со мной?
Да.
Вот. И учиться жить в этом мире правильно – это целая наука, особенно для нас. Это нам настолько тяжело всем, что тут надо очень иметь большую силу воли, сильную такую, да? Надо очень много во всем, в чем себя ограничивать, воздерживать от чего себя, да? Надо еще плюс учиться молиться, правда? Учиться слушаться. Да, изучать еще и церковное учение. Это все, помимо своей школьной программы, да, помимо какой-то культурной твоей программы, интеллектуального какого-то своего образования, да, эрудиции помимо и так далее. А еще кто-то учится в воскресных школах, кто-то учится в музыкальных школах, кто-то в художественных школах. То есть ребенок загружен, а кто-то спортом занимается, да, и люди бывают загружены очень сильно. Но это мир, в котором мы живем, который нас окружает. Да? В нем много всего, и в нем жить очень действительно тяжело. И, как правило, сам по себе мир, в котором мы живем, если мы возьмем всех людей в совокупности, да, почему столько много горя на земле? Почему войны происходят, убийства, да, беззакония разные? От чего все это происходит? Потому что сам мир, в котором мы живем, он не покаялся пред Богом. Он живет своей собственной жизнью. Да? В него дьявол носит свою лепту, пытается им управлять по-своему. Да? Насколько ему Бог попускает это управление. Так вот, об этом мире-то и говорится. Что раз этот мир не стремится к Богу, то значит, этот мир живет не ради спасения души, а ради, наоборот, погибели души. Ведь только два состояния может быть у человека. первое состояние – это жить ради спасения души. Второе состояние, как бы оно ни было прекрасно, как бы оно ни казалось хорошим или добрым, это жить в погибель своей души. Понимаете? Вот старец Феофилакт Болгарский в своем трактовании Евангелия, он говорил такие слова. Я примерно скажу, полностью цитату не помню. «Если доброе дело делается не во славу Божию, то в очах Божьих это не больше, чем зло». То есть добро сделано не во славу Божию, в очах Божьих не больше, чем зло. Потому что оно не ведет к спасению, такое добро. Это добро чаще всего делается человеком ради себя самого, ради своего тщеславия, чтобы, там, может, возвысить себя в глазах людей и так далее. Поэтому мир, Господь и говорит через своих апостолов и Евангелие, мир во зле лежит. Да? Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. То есть, если мир не живет для Бога ради спасения души, то это безумство, это жизнь в погибель своей души. Поэтому старец говорит, что он говорит, да, делай то, что противно миру. Иди там, где тяжелее. Святые отцы так говорили, когда их спросили, что такое долг христианина. Они говорили, долг христианина – делать то, чего тебе не хочется. Помните, мы с вами говорили на передаче, Дуня помнит, наверное. Делать то, что тебе не хочется. Ведь чаще всего нам не хочется делать то, что полезно.
Да.
Да, потому что наше греховное состояние, оно сопротивляется воле Божией. И поэтому мы чаще всего отвергаем то, что полезно. Вот. Также и мир. Он делает чаще всего то, что не полезно для души христианина. Поэтому старец говорит, иди там, где труднее. Ведь мир ищет там, где полегче.
Да.
Иди делай то, что не делает мир. Ведь мир, если не живет ради спасения, значит, делает то, что противно спасению. А ты наоборот, чего мир не делает, того ты и не делай. О чем можно сказать? Вот мир, конечно, отчасти помогает там бедным людям, помогает как-то там многодетным, еще, но это отчасти, это помощь маленькая, да. В основном мы с вами видим, если взглянуть на это, то кто-то из людей сильно богатеет, а кто-то, наоборот, сильно нищенствует, правда? Вот, а кто-то там еле-еле выживает как-то, ему еле-еле хватает, да? А ведь на самом деле для чего же Бог дает богатство людям? Для того, чтобы они сумели поделиться с теми, у кого его нет. Для чего дает Господь врачей и здоровых людей? Для того, чтобы они помогли больным, у кого здоровья нет. Для чего Господь дает учеников и учителей? Чтобы учителя могли поделиться своими знаниями с тем, кто их не имеет. Ведь Иоанн Златоуст приводит такой простой пример. Представьте, что люди все стали равны. Учителя перестали быть учителями, а ученики – учениками. Больные стали здоровыми, да? Нищие стали богатыми. То есть у всех есть деньги, у всех есть здоровье, никто не нуждается в никаком учении. Что произойдет на земле, как думаете? Вот такая загадка вам. Ну, что произойдет?
Катастрофа.
Почему? Потому что мы перестанем все нуждаться друг в друге.
Да,
да.
Нас с друг с другом уже ничего не будет удерживать.
Да, то есть получится, что все уже все знают, и никому не нужна будет помощь, и все...
Совершенно верно. Раз никому не нужна помощь, значит, некому помогать.
Да.
И люди перестанут друг в друге нуждаться.
Да, все станут сами по себе.
Каждый станет сам по себе, совершенно верно. Сам в своем мирку закроется, и все, и люди разобщатся. Люди перестанут слышать друг друга, понимать друг друга, любить друг друга, уважать, потому что не за что будет. Ведь человек, которого врач вылечил от какой-то болезни, помог ему справиться с этой болезнью, тот человек долго помнит такого врача, старается его отблагодарить его, помолиться за него, если у него там нет, ничем материально не может его отблагодарить. Правда же?
Да.
Человек нищий, который был бедным, но которому помогал кто-то, присылал какие-то денежки, копеечки, на которые он как-то проживал, да, какие-то вещи давал ему, какое-то жилье давал, все, этот человек вечно будет благодарить такого благодетеля, молиться за него, просить у Бога о нем милости. А вот на войне бывает, один спасет другому жизнь, да, и тоже этот человек всю жизнь благодарен ему, правда? Также и вот человек, которого выучил учитель, который нашел с ним общий язык, ученик, они подружились, и он от него перенял много-много хорошего, полезного, интересного. Такой ученик тоже будет много благодарить этого учителя во всю свою жизнь, правда же?
Да.
Да. И вот так мы друг с другом и связаны, что один нуждается в другом, неважно чем, да? И вот представьте, если это исчезнет, то все, мы, получается, мы никому друг другу никто не нужен. Тогда полный эгоизм, да, полная какая-то своеволие и отчужденность какая-то друг от друга. Ну, это царство мертвых. На кладбище люди лежат, никто никого не нужен. Да? Никто ни с кем не общается, никто ни с кем не нуждается. Так же и мы просто умрем. Вот, видите, как премудро все Господь устраивает. Поэтому святые отцы говорят, если ты впал в нищету, никогда не отчаивайся, никогда не унывай. А твердо знай, что Господь дал тебе такое испытание. Значит, тебе это необходимо претерпеть для спасения души. Если ты потерял здоровье, тоже никогда не унывай, не отчаивайся, а благодари Бога. Значит, Господь хочет, чтобы ты немножко потерпел и чему-то научился. Благодарению, терпению, благодарности каким-то людям. Вот старец Паисий приводит такой случай из его жизни. Говорит, однажды на праздник в монастыре давали рыбу. И я, говорит, подавился большой костью. И я начал молиться усиленно Богу и Пантелеймону-целителю, чтобы он исцелил меня. И услышал внутри себя голос. «Выйди, надуйся и откашляйся, и косточка выйдет вместе с кровью». Он так и поступил, вышел. Надулся, откашлялся, и действительно косточка вышла. И вдруг его осенила очень интересная мысль. Он мучился головными болями, у него была мигрень. Часто болела голова. И он молился Богу усиленно, чтобы Господь исцелил его от головной боли, но боль не проходила. А тут, когда он подавился, стоило ему чуть-чуть помолиться, и Господь сразу исцелил его, дал ему способ, подсказал ему, как ему исцелиться. И он понял, что Господь всегда рядом, всегда готов прийти на помощь. Но если ему надо что-то потерпеть, то это только ради его спасения. И он был так благодарен Богу за этот урок, да, что потом уже никогда не расстраивался из-за того, что у него болит голова. Вот. Так же и мы в своей жизни. Если что-то нас постигло, какая-то неудача, еще что-то, ни в коем случае нельзя отчаиваться. Ни в коем случае нельзя роптать, ни в коем случае нельзя унывать, а только за все благодарить Бога. И тогда Господь увидит, что мы правильно понимаем то, чего Он от нас хочет, и будет нам все давать, как, что необходимо. Согласны со мной?
Да.
Поэтому мы видим, что вот этот мир, который отвергает Бога, он живет какой-то своей жизнью. Той жизнью, которая ведет в погибель. И нам ни в коем случае нельзя идти на поводу у мира. Ну вот многие идут на поводу какой-то моды, скажем. Пытаются там накраситься покрасивше, одеться пошикарнее, там, купить машину подороже, яхту, виллу, где-то там еще что-то с границей, чтобы в обществе, в миру выглядеть представительным человеком. Ну, в Царство Небесное с собой не заберешь, правда?
Да.
Там этого ничего нет. Там есть только душа, предстоящая пред Богом и питающаяся Его благодатью и любовью.
Да.
И люди этого не понимают. И, к сожалению, губят сами себя, гоняясь вот за этим призрачным счастьем. На самом деле это ничего счастья-то не приносит. Только еще больше переживаний. Потому что человек, который имеет много денег, он боится, как бы у него их не украли.
Да.
Человек, имея дом богатый, и там много богатств в нем, боится, как бы не залез вор, и все у него там не вытащил. Ну и так далее, и тому подобное.
А человек, у которого нечего красть, у которого денег мало, то у него красть-то нечего, что нужно.
Человек, который живет тем, что дает ему Бог, при этом благодарит Бога за все, такой человек счастлив по-настоящему. и по-настоящему богат, потому что у него есть самое большое в жизни. У него есть Господь. Это самое большое счастье, самая большая радость, самое большое украшение, самая большая жемчужина. И вот следующая наша притча о купце, ищущему, да, прекрасного жемчуга. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих. Она коротенькая, но в ней заложен очень интересный и глубокий смысл. «Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вот, с одной стороны, такая вроде понятная притча о каком-то купце, который искал какую-то драгоценную жемчужину. Ну, видимо, он слышал какой-то слух о ней, что есть такая одна большая, самая красивая, драгоценная жемчужина в мире. И вот он посвятил свою жизнь, чтобы найти эту жемчужину. Да? И когда нашел, что он сделал? Раз купец, значит, богатый человек был, правда?
Да.
А потом, чтобы объездить весь мир, простите, сколько денег-то надо? Да?
Угу.
Значит, он имел какой-то доход там от торговли, еще не только плавал, искал жемчужину, но он еще чем-то торговал попутно, да, и имел большой хороший доход. И вот когда он нашел жемчужину, что он сделал?
Все продал.
Абсолютно
все, что имел.
Все, что имел. То есть для него богатство эти, по сравнению с этой жемчужиной, то есть все, что он имел, да, были ничто. Раз он предпочел эту большую драгоценную жемчужину всему своему благополучию. Вы только представьте, да? Ну вот, скажем, жемчужина с кулачок, там, можно кулачком зажать. Обычно самая большая жемчужина, она примерно такого размера, да, драгоценная. Можно в кулак зажать. И вот, представьте, у него есть богатство, корабли, там, дома какие-то большие, прислуга, рабы, поля, земля, денег много, золота, серебра. И вот жемчужина, которая в кулачке. Да, вот для нашего понимания, что дороже? Что тебе больше все стабильность богатство принесет и уверенность в завтрашнем дне?
Ну, да, все.
Неужели богатство вот эта жемчужина? Это сегодня она в кулачке есть, а завтра раз и нет у тебя ее. А это все устойчивое. Но он все это продает именно ради этой жемчужины. Конечно же, если он подданный какого-то царя, у него там, он может с этой жемчужиной сделать себе большую карьеру, он может предложить ее царю, чтобы тот украсил свой, допустим, корону свою, свой трон этой жемчужиной. И тот бы царь в награду за эту жемчужину, которая самое большое сокровище в мире, дал бы ему какую-то должность великую, да, еще какие-то, да? Но тут-то смысл немножко другой. Ведь Господь дает нам какой смысл, понимание чего? Он говорит, еще подобно Царство Небесное. То есть он приводит эту притчу для того, чтобы показать мудрость купца. То есть вот эту жемчужину Господь уподобляет Царствию Небесному. Царствие Небесное – это самое дорогое где?
В мире.
В мире и в нашей жизни. Это то, чего дороже быть не может. Помните, мы с вами говорили о такой схеме. Возьмем маленький отрезочек временной. Когда человек родился и когда человек умер. Ну, это же действительно небольшой отрезок. Ну, пусть там сколько там, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лет. Ну, пусть 150 проживет человек. Но все равно, на самом деле, жизнь-то пробегает очень быстро. Вот еще маленькие, вам это не так понятно. А вот людям, кто уже в возрасте, они прям не могут даже понять, как год за годом летит, как стрела, как один день. Один год сменяется другим, и время летит так быстро, что даже не успеваешь ничего понять. Почему так быстро? Вот. И поэтому жизнь, на самом деле, она не такая уже длинная, как кажется, на первый взгляд. А вот жизнь после смерти, она какая? Она имеет конец?
Нет.
Она вечная, бесконечная. У нее есть начало, то есть день нашей смерти, да? Но нет конца. Она длиннее, в нашем представлении, этого отрезочка коротенького.
Намного.
Но она даже их сравнить нельзя. Она бесконечно длинна. Да?
Да.
Вот. И тогда встает вопрос, а какой отрезок жизни для нас важнее? получается, вот этот коротенький, который в этом мире проходит, да, или вот этот, который бесконечен? Какой важнее-то получается?
Коротенький.
Чем он важен?
Тем, что этот путь мы проходим, как бы, чтобы получить потом бесконечный.
Ну, в этом смысле, да. Понятно, что в этом мире мы готовимся к Царству Небесному. Но если ты веруешь, а если нет, то ты просто проживаешь этот короткий времени, короткий отрезок времени, и все. Я имею в виду по важности конечной цели, где ты будешь пребывать. Какой важнее тот, который вечный, которым вечный человек наслаждается с Богом, да, любовью и счастьем, или тот, который короткий, в котором только разных трудностей.
Но мне кажется, что первый важнее, потому что ты готовишь себя к вечной жизни.
Мы уже поговорили.
Потому...
Я сейчас это то же самое сказала Аня. Я о другом говорю. По отношению к Царству Небесному. Какой важнее?
Второй.
Значит, для нас получается короткий, он только важен тем, что мы здесь готовимся к тому бесконечному, в котором уже будет все ясно, где ты будешь. Либо с Богом, либо без. Либо в Царстве Небесном, либо не в Царстве Небесном. Другого там дано не будет. Третьего состояния там не будет. Понятно, да?
Да.
Поэтому для нас важнее, конечно, вот этот бесконечный период, когда мы будем в Царстве Божьем, если заслужим здесь. Ясно?
Да.
А у нас получается, как мы живем, как весь мир живет. Он больше думает о вот этом отрезочке коротком, в котором он живет. И мы так редко задумываемся о вечности, да? Нас больше интересуют интересы этого мира сего. Но если взять детский возраст, это что? Игры какие-то, развлечения и так далее. Если взять взрослых людей, это какие-то, опять же, какие-то развлечения, это какие-то там материальные блага, какая-то земная радость, да, которая, ну, совершенно бывает даже противоположна понятие о праведности. Вот. И только тот, кто в этой жизни поступает ради того, чтобы душа его находилась с Богом, в Царстве Небесном, тот поступает мудро и праведно. То есть, если человек отказывается от ценностей мира сего, которые не ведут к Богу, к спасению души, то человек поступает мудро и правильно. Если человек старается больше исполнять в этом мире волю Божию, да, то для него ценности этого мира, они уже мало что значат. Богатство, благополучие и так далее. Понятно?
Да.
Они для него второстепенны. Первое для него все-таки Царство Небесное. Поэтому Христос говорит, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. То есть, именно вот этой жемчужине, самой драгоценной в мире, самое драгоценное, что у нас есть, Царствие Небесное, Господь его уподобляет в этой притче в жизнь христианина, который ищет Царствие Небесное, Царствие Божие здесь, в миру. И все остальное для него ненужное. Ну, в каком плане? Нужное постольку поскольку. Но оно для него не главное. Вот главное слово я нашел. Понятно? То есть, чтобы мы не гонялись за модой, не гоняясь за богатством, за имуществом каким-то, за каким-то там положением в обществе, да, чтобы все, что нам необходимо, Бог и так даст. Куда нас надо поставить, Господь и так нас туда поставит. Ну, чтобы это не было целью нашей жизни, потому что это все нужно только здесь, на земле, в этом коротком отрезке времени. Согласны со мной, ребятки?
Да.
Вот, и получается, что многие люди посвящают этому короткому отрезку времени всю свою жизнь, не понимая, что потом будет жизнь вечная и бесконечная. Вот об этом эта притча и есть. И тот, кто поступает, как поступил вот этот купец, тот поступает очень мудро. Мы всегда должны различать, что нам полезно, а что нам не полезно. Если, допустим, у тебя есть такая страсть, да, или жгучее желание поиграть в компьютер, но и ты не можешь с ней справиться. Во-первых, проси у Бога, чтобы Господь помог тебе от этого избавиться, да? Во-вторых, ограничь время своего общения с компьютером до минимума, сведи его, да? Так, чтобы это не мешало ни твоим послушанием, ни твоей работе не раздражало родителей или близких твоих людей. Попроси разрешения у родителей. Если не разрешают, смирись, терпи. Ведь родители тоже видят, что с тобой происходит, и они пытаются тебе во всем помочь. Понятно, ребятки?
Да.
Так что давайте вывод сделаем из сегодняшнего нашего занятия. Начали мы с вами с послушания.
Да.
Послушание церкви, послушание Богу, родителям, учителям, наставникам, старшим своим, да, оно всегда для нас полезно и дает нам большую пользу. Дальше мы с вами поговорили о Царстве Небесном как о нашей единственной и правильной цели, которую мы должны преследовать в своей жизни. И что все, что в этом мире, для нас должно быть менее интересно, чем дело спасения души. Да? Вот такой у нас получился сегодня интересный урок. Кто-то хочет что-то добавить?
Нет.
Нет. Ну что ж, ребятки, на этом мы с вами прощаемся. Я напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ведущим сегодняшней передачи был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. Моими помощницами были Анна Васильева, ученица нашей воскресной школы, и Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево. На этом мы прощаемся, ребята, но перед этим я хочу вам напомнить, что вы можете писать нам письма по почте 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж», детский час. Или по электронной почте, на электронный адрес дети.ради@yandex.ru. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы и пожелания. Мы обязательно их обсудим в эфире. На этом до свидания и до новых встреч.
До свидания.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.